Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И также хотим представить сегодня нашего гостя. Журналист, писатель, историк и просто хороший человек Леонид Млечин.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Тему мы заявили, вы, наверное, о ней слышали. Звучит она так. «Осень 41-го в Москве». Или, может быть, другой порядок слов, но от этого смысл нашей сегодняшней программы не меняется. Номер эфирного пейджера 7256633, смс плюс 7985, подчеркиваю, 985, как код Москвы, и 970-45-45. В конце сегодня у нас будет некоторая новинка, то есть будет Елена Сьянова, но немножко в измененном формате, о котором я вам уже расскажу перед финалом программы и перед тем, как мы эту новинку обнародуем. Ну вот, все вводные есть. Осень 41-го, один из самых тяжелых периодов начального этапа войны. Враг у ворот столицы, в столице паника. В общем, тяжело. Леня, с чего мы начнем этот рассказ?
Тяжело и страшно. На самом деле, я думаю, что в октябре 41-го у немцев была реальная возможность войти в город. Они просто могли это сделать. Войск, которые могли защитить столицу, не было. Не вошли, я предполагаю, по той причине, что они опасались там фланговых ударов и хотели сделать все по военной науке, то есть окружить Москву с трех сторон и потом уже спокойно войти в город. Они недооценили возможности обороноспособности Красной Армии и так далее. Это другой вопрос. Но в октябре 41-го они могли войти в город. Я думаю, что это был самый страшный месяц в истории нашего города, потому что немцы вот вошли бы, и страшно себе представить, что с городом было бы. Во-первых, бы его отходящие наши части НКВД взорвали бы, а потом здесь начались бы дикие расправы, потому что миллион с лишним человек, убежать бы все не успели, естественно, и было бы что-то страшное с нашим городом.
Извините, я перебью, но вот, хотя эти мемуары известного нашего разведчика Судоплатова не вызывает большого доверия, да, но тем не менее он все-таки описывает, и я думаю, что, может быть, здесь он близок к истине о том, как вот в октябре 41-го года, вернее, перед предполагаемым входом немецких войск в Москву, так сказать, какие меры предпринимались по заминированию основных зданий Москвы, включая, кстати говоря, даже стадион «Динамо». И вот как он пишет в своих мемуарах, там вот это особо как некая бригада НКВД заминировала в Москве ряд зданий, где могли бы проводиться совещания высшего немецкого командования. Ну и также так сказать, другие там важнейшие сооружения, как, так сказать, там, как в столице, так и вокруг нее.
Ну, это было известное, то есть известное сейчас, а тогда секретное постановление Государственного комитета обороны, подписанное Сталином, в котором приказу была выделена пятерка, которая руководила, Берия, которая руководила заминированием всех важнейших объектов столицы. Предполагалось уничтожить абсолютно все, кроме водопровода и канализации, взорвать все, включая метро. Ну, совсем недавно, когда гостиницу «Москва» сносили, там нашли взрывчатку, это та самая взрывчатка. Занимались этим саперные части.
Много ее там было?
Там было достаточно, только она же, честно, там не было уже ни взрывателей, ничего, поэтому гостиница не взорвалась бы. Но я думаю, что посетители, постояльцы этой гостиницы, а там все время и Горбачев останавливался, чувствовали бы себя неуютно, если бы знали, что они спали на взрывчатке. Занимались этим саперы. Есть воспоминания, скажем, там одного замнаркома, которого попросили проинспектировать работу саперов как раз в гостинице «Москва», потом в нынешнем здании, где заседает Государственная Дума, тогда тогда был совет министров, он спустился, ему саперы продемонстрировали, что вот все, значит, по карте, по схеме показали инженерное сооружение, числе... все было готово к уничтожению.
Да, в том числе...
Огромное количество предприятий,
да.
Да, огромное
и
количество.
Люди, и люди ходили на работу.
Люди ходили на работу, не подозревая. Это вскрылось 16 числа, на многих предприятиях стало известно, что они заминированы, цеха, и рабочие боялись входить, и потом, когда пришел приказ после 16 числа возобновить работу, они боялись туда входить. Это было. Но это уже...
А Кремль минировали ли они?
А вот про Кремль нету сведений, да. Я думаю, что Кремль... Тут я не знаю. На самом деле, я боюсь сказать.
То есть, но... вопрос-то такой.
А, да, не боюсь сказать вот про Кремль.
То есть, информации относительно я Кремля
не
нет?
Я не знаю. Но достаточно... Если бы это осуществилось, то вообще город перестал бы существовать. Но... Страшно вообще предположить, что было бы, если бы на самом деле немцы вошли в город.
Вот такой вопрос, может быть, он уже тоже, конечно, естественно, из области предположений, и, может быть, даже в какой-то степени психологии сталинской. Да? А готов был Сталин сдать Москву? Ну, во всяком случае, об этом, конечно, свидетельствует хотя бы то, что правительство все-таки переехало уже из Москвы в Куйбышев.
Ну, собственно, его приказ или распоряжение от 15 числа, вот, если можно, Леонид, в этом месте поподробнее.
Ну, Жуков рассказывал потом доверенным людям, кому он доверял, что Жуков говорил, Сталин не верил, или, как он выразился, не особенно верил, что удастся удержать Москву. Ну, вот известно, что 15 октября Сталин проснулся, возможно, он не спал вообще всю ночь, потому что необычно рано приехал в Кремль, а других членов Политбюро, которых вызвали, пришлось будить, их телохранители будили, примчались, и Сталин распорядился всем немедленно покинуть город, и здесь все уехали, правительство, генеральный штаб, НКВД давно уже уехало, эвакуировали иностранные миссии, и там отдельным пунктом оговаривал, что Сталин уедет на следующий день, тоже 16 числа. Ходили разговоры, что он уже поехал там на вокзал, ходил по перрону часто, там измышлял, потом вернулся. Никуда не ездил, естественно, ни на какой вокзал, его ни за что бы и не повезли на поезде, потому что железнодорожный состав, даже если он был бы прикрыт мобильными этими... даже если прикрыт с воздуха, даже если они поставили бы там зенитки на платформе, все равно мог подвергнуться губительному удару авиации немецкой. Его ждали на центральном аэродроме Дугласа, которые должны были забрать. Все его вещи, абсолютно все переписка, документы, даже просто личные вещи уже были вывезены в Куйбышев. Судя по всему, он не верил, что город удастся удержать, и был готов его отдать. И приказ вот этот вот об эвакуации города, он... имел самые губительные последствия.
Это от 15 октября.
Да, потому что, значит, начальство побежало из города. Слух о том, что город отдает, распространился мгновенно.
Началась паника еще в магазинах.
Началось чудовищно. Значит, как? Был приказ, значит, какой? За все предприятия закрыть, выдать месячную зарплату, продукты из магазинов раздавать, чтобы не достались врагу. Как только это все началось, город охватила паника. И это неудивительно, потому что люди ничего не знали, ничего не рассказывали, и они предполагали, уже было ощущение, что немцы завтра будут в городе. Некоторые выбегали на улицу, смотрите, уже нет ли там немецких мотоциклистов. Но самое отвратительное, с моей точки зрения, самый показатель, что струсили и убежали все те, кто по долгу своему должны были оборонять город до конца, или как минимум своим примером, показывать, что они готовы удержать город. То есть все начальство, центральное, городское, струсило, побежало. Эти сцены, по воспоминаниям, сейчас это все можно увидеть, знаешь, они вырывались на шоссе, там, на Егоревское или еще куда-то, мчались, загрузив продуктами, там... Рабочие их останавливали, значит, это была толпа, выволакивали из машин, били, отбирали продукты. В городе фактически не оказалось ни одного сколько-нибудь мужественного человека, который бы не побежал, который бы сказал, мы будем оборонять Москву, я здесь останусь, мы здесь наведем порядок. Я знаю, второй секретарь горком партии Попов прямо в трусости обвинял Щербакова, московского хозяина. Но я думаю, что они на самом деле струсили абсолютно все. И тут выявилась вся сталинская система подбора кадров. Ни на что не способные, не самостоятельные, лишенные мужества. А ведь масса других было примеров, когда люди там простые, это масса, меня потрясло это, из числа тех, кто ушел в ополчение, из числа студенческой молодежи, которые занимали вот линию обороны, меня потрясло один молодой человек, который потом стал профессором истории, он с своим товарищем, они были вчерашние студенты, заняли линию обороны в магазине, сейчас это иностранный магазин, да, потом-то был магазин Наташи, известный москвичам, напротив Известий, на Пушкинской площади. Они с пулеметом там залегли и сказали себе, что они умрут.
Будут стоять до конца.
Да, но не дадут немцам пройти через них, вот понимаете. И таких примеров фантастического мужества московской молодежи, которая считалась изнеженной, которая считалась не готовой к испытаниям, было множество. А рядом люди, которые их поучали, которые ими руководили, которые им пренебрегали, там упрекали, они побежали в трусость. Вот это отвратительно. Понимаете, это была картина, женщины. С одной стороны, мужество, а рядом позор.
Вот эти женщины, которые бегали еще по крышам, да, вот эти зажигалки.
Зажигалками, все, масса. А было, между прочим, и совсем отвратительно. Ведь были люди в городе. Это вот, например, мне открыл совсем недавно уже по мемуарам, которые всплыли, не опубликованы, державшись где-то в послеперестроечный год. Были люди, которые ждали немцев. Уже обсуждали вопрос. Значит, вот придут немцы, как себя вести, как участвовать в управлении, в администрации оккупационной, там такие разговоры, там кто-то говорит, ну как же это позор. Чего? Говорили, будем позорить со всей Европы. И жгли, значит, сталинские, там, это, выбрасывали памятники.
Это где в этом самом, в застольных беседах Гитлера, да, когда описано, да, что Гитлер, значит, где-то сказал, да, что он гауляйт, Сталин сделает гауляйтером России. Поскольку никто, кроме него, так хорошо не знает народ и не сможет им управлять.
Он нередко произносил тосты в честь Сталина, вот, после стенограмм его застольных бесед.
Ну, это, кстати говоря, до 22 июня 41 года,
да, в общем-то,
у двух вождей были...
Они питали друг другу уважение. Они чувствовали друг друга равноценные. Знаете, они чувствовали себя равноценные друг друге равноценную фигуру. То есть человек, который способен подняться, значит, над там какими-то дурацкими там демократическими принципами и, так сказать, сделать то, что надо, то, что они хотели. Так вот, это ужасно было, значит, уничтожались документы, рвали там быстренько, выбрасывали портреты, памятники и так далее. При этом, боже мой, значит, из ЦК ВКПБ тогда убежали, бросив там секретные документы. Московское начальство эвакуировалось, бросило, самое страшное, значит, объективки на всю партийную номенклатуру города и области. То есть эти люди, они не успели выехать, бы всех, вот если попало бы это в гестапо, и всех бы расстреляли сразу, даже искать не надо было. Просто бросили, убегая в ужасе, чтобы поскорее, значит, укрыться. Это был страшно. Вот этот день 15-е, потом 16 октября, еще немножко 17-е, были самыми позорными, самыми страшными в истории нашего города.
Леонид, а вот почему потом паника спала?
А Сталин вдруг увидел, что...
Ничего не происходит.
Немцы не входят. Войска сражаются. Войска... Вот там сражались курсанты, народное ополчение, истребительные батальоны, сформированные из вчерашних студентов, сражаются, умирают и не пускают немцев. Он увидел это. И понял, что бежать не надо. Но я думаю, что у него главным образом, вот с моей точки зрения, у него главным образом действовала, конечно, уверенность Жукова. Он все время звонил Жукову, просто все время. И говорил, удержим город или не удержим? Это Жуков потом рассказывал. И всякий раз Жуков, этот сверхуверенный в себе человек...
Но не в тех изданиях воспоминаний Жукова, которые вышли после его смерти.
Нет, он рассказывал это. Он рассказывал, скажем, ответственному редактору «Красной звезды» Артенбергу. Да. Там ведь была какая интересная история. В самый вот разгар этого всего вдруг, значит, Сталин приказал сообщить, что оборона города поручена Жуковым. И позвонил сам Артенбергу вдруг и говорит... Напечатайте портрет Жукова. Ну, Артенберг мудро даже спросил, на какой полосе. Он сказал, на второй. Артенберг отправил корреспондента в Перхушково, штаб Западного фронта. Корреспондент звонит, что Жуков не хочет фотографироваться, ему некогда. Артенберг ему звонит и говорит, надо фотографию. Говорит, какая фотография у меня тут боится? Верховный распорядился. Ну, хорошо. Потом... Этот ответственный редактор «Красной звезды» пишет, я-то подумал, что Сталин хотел показать москвичам, что какой достойный человек защищает город. А Жуков мне сказал, наивный ты. Это он хотел показать, кто ответит. за сдачу города, если это произойдет. Крайний. Кто будет, да, кто как генерал Павлов за сдачу Минска расстрелянных ответит, если произойдет несчастье, и Москва будет
сдана. Кстати говоря, вот Ирина из Москвы нам пишет. 16 октября 1941 года мне было 8 лет. Мать была детским врачом в Чистопрудной поликлинике города Москвы. Она ушла в 8 утра. Через час она вернулась в слезах и рассказала мне, что в поликлинике все начальство убежало. Убежал... Даже на уровне поликлиники.
Да, убежал, да? Абсолютно...
Пришли простые врачи. И после этого она сказала: смотри за сестрой, дети сегодня тоже болеют, и ушла на вызовы.
Ну, вот... ну, это классика жанра. Собственно говоря, в одной из предыдущих передач, посвященной котлам, мы разговаривали о том, как вело себя командование. В 7 случаях из 8, когда наши войска попадали в котлы в 1941-1942 году, все командование убегало, бросая своих солдат. После этого убегал средний офицерский состав, потом низший офицерский состав, вот, а потом солдаты бросали винтовки. В общей сложности за 1941 год солдаты бросили порядка 6 миллионов трехлинеек. На минуточку. Uh-huh. Вот, то есть поведение партийного и государственного руководства в этой ситуации...
Всяческого начальства,
да, вообще. Умывальников, начальников, оно не удивляет. Ведь одним из главных паникеров был Лаврентий Павлович Берия, как известно, державший 4 состава для того, чтобы на одном из них убежать.
Ну, Лаврентий Павлович, кстати, оставался в Москве.
Да, оставался. Да,
в отличие от других, не уехал. Да,
да, Ленин уехал, кстати говоря... Владимир Ильич,
да, Ульян Тюмень.
Ленин. Да, Тюмень. Да, да.
Да, всех отправили. В общем, это вот история, она показывает, что как сложно все это происходило, какие люди-то были разные. Мы об этом ничего не знали. И, между прочим, по сей день это огромное количество документов засекречено. В Московском архиве все еще, в Московском городском архиве, вот среди московских документов все еще в огромном количестве засекречено.
Интересно, что же там такого секретного?
Да ничего там такого нет. Тут ты должен поставить свою подпись. А люди ж гибнут на слове «да», на слове «нет» не гибнут.
Вот смотри, нам прислал еще на интернет Александр, доктор физико-математических наук из Москвы. Начиная там 60-х годов, интеллигенция из перестройки, у народа утвердилось мнение, что нам все врали. Ну, неважно. Здесь, в общем, вот вопрос главный. Закончена уже ли сейчас картина войны, по вашему мнению? Или чего-то все-таки не хватает?
С моей точки зрения, это еще в самом разгаре выяснения истории. И судя по тому, что архивы не открываются, а всякое руководящее, так сказать, слой не желает, чтобы происходило выяснение, вопрос восстановления. Восстановление подлинной правды о войне затянется еще надолго. Это ужасно. Это ужасно.
Так, а вот Наум Ильич из Москвы пишет, предлагает Плечину застрелиться. Несколько десятков лет назад во Франции было агентство ГАВАС. Ну так, ладно, если 15, 16, 17 октября была такая паника в Москве, то как же 7 ноября на Красной площади выступал Сталин, и ополченцы шли на фронт? Я бы на вашем месте застрелился.
Я должен разочаровать этого господина. Во-первых, никакие ополченцы 7 ноября не шли и на фронт не отправлялись. Парад был, состоял из... Набрали... Это были солдаты из московских военных училищ, московского гарнизона и так далее. Других не было войск. А в этом-то вся штука состоит, что вот это самое главное, что героическое... Вот тот героизм, с которым часто непрофессиональные военные, еще раз скажу, ополченцы, студенческая молодежь, курсанты сражались в октябре, защищая Москву, и позволило город сохранить. И дать время продержаться до появления новых частей, которые формировались. В этом вся штука и позволила 7 числа и парад провести, и 6 числа Сталину выступить. Просто так много москвичей ушли.
6 ноября на Маяковской в метро.
Вот да, героизм позволил сохранить этот город.
Так что, Наум Ильич, теперь уже вам решать, что делать на вашем месте.
Ну, кстати, по поводу Сталина на Мавзолее проводилось исследование. Съемок сделанных. Съемки были сделаны в павильоне.
Да, потом, просто съемки потом снимали. Да, речь его снимали потом, да. Но это не имеет значения. К 7 ноября в линии фронта стабилизировалась, и хотя потом, в ноябре, вновь была предпринята попытка наступления, но было видно, что вермахт уже выдохся, а в генеральном штабе Красной Армии уже был план контрнаступления, который позволил в декабре отогнать немцев от Москвы. Самое страшное был месяц октябрь, когда город вот своими же телами заслонили москвичи. Вечная
здесь
память.
Вот Михаил Иванович Андреев пишет, ну, правда, застрелиться не предлагает, но пишет, что вы говорите, немцы могли легко войти в Москву, и они сделали, что вы говорите, что-то говорите, надо хоть совесть иметь. И вот второе сообщение Евгения из Москвы, который как бы ответ предыдущему оратору. В году 60-м в конференц-зале Ленинской библиотеки я сам слышал, как маршал Казаков рассказывал нам, что в районе Волоколамска фронт был открыт. И если бы немецкий генерал проявил инициативу и свернул бы в сторону Москвы, то он бы за полтора часа с войсками доехал до Белорусского вокзала. Ну, это говорил маршал, ну, советский маршал.
Не за полтора часа, значит, ну, это, наверное, 5 октября выяснилось, что немецкая танковая колонна вошла в город Юхнов. Я вот сейчас туда ездил, туда вот мы ехали, значит, в одну сторону 4 часа, а потом в другую сторону 3 часа. А вот когда немцы вошли в Юхну, здесь был страшный, это было страшным шоком, то, что между... Вот никаких войск вот на этой территории, вот они оседлали это Варшавское шоссе, никаких войск до Москвы не было. Вот от Юхнова было, ну, 4 часа езды действительно немецким войскам, и туда все же бросили, что? Бросили авиацию московского военного города, все, что было бомбить, они сбомбили мост через реку Угру, немножко задержали, а потом туда бросили подольских курсантов. 1500 человек артиллерийского училища и 2000 пехотного. И они свершили невозможное. Они там погибли все практически. И задержали их на несколько дней. Причем, поскольку войска наши отступали, похоронить их было невозможно. Хоронили потом, в декабре, когда отбили эту землю, так? Уже опознать многие тела было нельзя. Поэтому записали некоторых, а может быть и многих, в пропавших без вести, совсюду, со всеми печальными, вытекающими из этого последствиями для семьи. А эти ребята там совершили, повторю, невозможно. Задержали на несколько дней под непрерывным огнем артиллерии, под бомбежками немецкими немцев. Не дали им пройти к Москве.
Ну, а вот интересный вопрос. Иван, Москва, вот странный человек, немножко, извините уже, Иван, он спрашивает, каков механизм нерассекречивания архива, ну, кто является инициатором этого? Инициатором нерассекречивания никто не может быть. Здесь должен быть инициатор рассекречивания, да? А так они как засекретили энное количество лет назад, так они и лежат, Москве, и никто не берет на себя как раз инициативу по их рассекречиванию.
В Москве, вот по городским документам, скажем, комиссия по она просто не сформирована, ее просто нет, даже некому этим заняться.
Ну, а потом, как бы, основной вопрос, связанный с рассекречиванием, это, на мой взгляд, опасение того, что на свет Божий выльется столько всего неблаговидного, что по сей день засекречено, что, как бы, многим это не понравится. Ведь один из самых больных вопросов в плане засекречивания и рассекречивания у нас – это извечный вопрос наших потерь, как материально-технических, так и людских. И как бы информация в этом отношении до определенного времени выдавалась дозированно. Сейчас уже, ну, во всяком
сейчас
случае...
Сейчас тоже, Дима, да. В общем, цифр окончательных нет.
Цифры, да. Я вот приводил в предыдущих передачах в одном номере «Красной звезды» три разных цифры по количеству минометов и орудий, выпущенных в течение войны. Поэтому как бы выбираю любую, которая тебе больше нравится, что называется. Вот,
ну... знаете, я прошу прощения, что я спрашиваю. Мне кажется, что даже дело не в том, что люди боятся что-то узнать. А это вот какая-то фантастическая... Вот наши слушатели, да? Вот им даже не хочется знать... Вот это же москвичи, я так понимаю. Им даже не хочется знать, что было с их родным городом. Они не хотят знать даже о героических страницах. Ведь я же сейчас рассказываю о фантастическом героизме, так, предыдущего поколения, молодых людях, которые своими телами защитили Москву. Это такое, я бы сказал, отсутствие патриотизма. Отсутствие любви к своей стране, нет, к народу, к городу. Вот что это такое.
Нет, я хочу все-таки некую воспитательную функцию мы все-таки выполняем. Потому что тот же Наум Ильич, который предлагал застрелиться, он же не предлагает застрелиться, а предлагает продолжить полемику. И пишет, что в декабре, как же так? Если Москва в октябре была полностью деморализована, то как же в декабре произошел разгром немцев под Москвой?
Ну, вот именно так. В октябре было разгромлено три фронта сразу. Жуков, Сталин вызвал Жукова в отчаянии, который
самая
занимался обороной.
Самая страшная вяземская история.
Вяземская история, конечно.
Прилетел когда... Жуков и... Жданову, оставшемуся в Ленинграде, писал записку, что застал я здесь, значит, принял от Буденного штаб и 90 человек, от Конева штаб, что-то такое, два батальона, это от двух фронтов. Жуков был в ужасе, он не знал, что происходит. Так. Да, разгромлены были, три фронта были разгромлены в октябре. Страшная была страница. Удалось. Я о чем же все время пытаюсь рассказать? Что в октябре пока заслонили, дали возможность сформировать. Формирование шло быстро. Новые соединения, которые к декабрю подтянули, к Москве, пришли
Сибири,
в контрнаступление.
Из Сибири.
Из Сибири. Отовсюду шло. На самом деле шло формирование все время новых частей. Потому что все, что можно было взять с Дальнего Востока, Сибири, брали с первого дня.
Тут, можно, кажется, надо... извините, я это читаю пейджер, который просто идет со скоростью пулеметной. Здесь нам приходит сообщение. Дмитрию Захарову. Помнишь, как наш учитель литературы Земсков, Дима пишет тебе, Мария из Москвы, рассказывал, что москвичи поверили, что Москву не сдадут только после того, как появились сибирские войска из резерва в полушубках. А до этого была паника.
Да, должен разочаровать. Не было сибирских...
Не Земсков, а Земцов его фамилия была. Замечательный Земсков, преподаватель литературы, который был очень немолодой человек, и все это происходило непосредственно перед его глазами. Вообще надо отдать должное его мужеству, ведь он это рассказывал в 70-е годы.
Но должен сказать, что не было никаких сибирских дивизий и не было этих полушубков, потому что формировались...
Это тоже миф и легенда.
Это миф и легенда, что 7 ноября прошли там сибирские части. Формирование шло по всей стране.
Полушубки появились ближе к декабрю уже. Это очевидно. Но тут, мне кажется, вот очень важно одну вещь обозначить для слушателей. Почему вот такая дыра образовалась? Под Вязьмой было сконцентрировано, по-моему, больше 600 тысяч человек. Группировка наша, которая должна была, по сути, выполнять функцию контрудара и обороны Москвы. Фон Бок ее замечательным образом обошел, потому что у нашего командования достаточно продолжительное время в начале октября существовало некое иллюзорное представление, что немцы остановились отдохнуть перед тем, как сделать бросок на Москву. Но немцы почему-то не останавливались. И когда, в общем, стало ясно, что все происходит, как происходит, было уже слишком поздно. Образовался вот этот страшный Вяземский котел. А после этого котла уже как бы все рыцари кончились, как в той небезызвестной пьесе. И прикрывать Москву было некому.
Там было три фронта. Действительно, перед ударом, который перед планом «Тайфун», перед реализацией плана «Тайфун», который начался 28 сентября, потом 2 октября был решительный удар. Действительно, месяц немцы себе взяли. Они действительно немножко отдохнули за это время. Отдохнули, подготовились к удару. Что делали месяц в генеральном штабе Красной армии, непонятно. Они ожидали удара по Минскому шоссе. Те удали в другом направлении. Как они так промахнулись, невозможно понять. Но промахнулись страшно. Потому что Западный фронт под командованием Конева был рассечен на несколько частей и полностью попал в окружение. Он просто перестал существовать, от него ничего не осталось. Так же, как и резервный фронт маршала Буденного. Сидел маршал Буденный, ему звонил Сталин, спрашивал, где твои войска? А он говорит, а я не знаю. И штаб сообщал, оперативной связи с армиями фронта не существует. И он считал, потому что армии разрезали и понемножку уничтожили. Это была страшная вещь. Это страшное поражение.
Вот такие вот у нас были маршалы.
Маршалы и генералы. Вина за это лежит и на Сталине, и на начальнике генерального штаба Шапошникове, который вообще-то был образованный военный офицер. И предвидеть направление главного удара немцев должен был бы. Но не сумел, не справился.
Жуков не предвидел.
Был в тот момент в Ленинграде, с него другой спрос. Жуков должен сказать, что все-таки, вернувшись под Москву, он, во-первых, что главное, первое, он вселил уверенность в Сталина, что уже было важно, и Сталин остался в Москве, и Москва осталась. Да? А второе, Жуков, конечно, при всех сложностях своего характера, вот, может быть, в тот момент был тем единственным человеком, который мог взять на себя эту задачу, потому что они все бежали. Все бежали. Это был бог знает что. Вот Жуков, Рокоссовский, Рокоссовского история, который получил приказ сдать армию, прибыть как раз куда же он должен был приехать, какой-то один из городов, значит, там наладить оборону. Он приезжает, там нет никаких войск, и когда он устраивает совещание, появляются немцы. Он сам еле спасся.
Ну да, классическая картина 41-го.
Давайте еще немножко он, поотвечаем, да, на вопросы слушателей. Так, спасибо
для
огромное.
Для этого здесь собрались.
Да, спасибо огромное за передачу. Спасибо вам, что называется. Так, моему папе и его тете рассказывал о панике. Ну, про панику здесь очень много. А вот, наше наступление на юг, но встретило ожесточенное сопротивление немцев, и он был взят 5 марта. Почему здесь 8.41?
Нет, декабре... я говорю, что...
А здесь написано, в декабре подольских курсантов хоронить не могли.
Нет, я скажу, не после смогли... того, как в декабре стали отбивать, уже после этого их хоронили.
Господа историки, так коли вы будете одни басни заменять другими. Так, ну это ладно. Это ваша проблема, уважаемый товарищ слушатель.
Слушайте, а неинтересно слушать, зачем сидит человек слушать? Я не мог понять.
Зачем, главное, зачем?
Ну, чего себя мучает? Ну, я понимаю, кому-то интересно.
Интересно, кстати говоря, интересное сообщение. Не знаю, откуда этого факта. Кстати, старую Симферопольку, вот это шоссе, да, в 40-м году строили под руководством немцев. И шли они как по написанному. Ну, я не думаю, что там дорога имеет большое значение, что кто ее строил, то дорога есть дорога.
Это под каким руководством немцев в 40-м году?
Как в 40-м году, это я тоже не слышал об этом.
К счастью, еще никаких немцев не было, да.
Ну, и дорога была бы, наверное, получше все-таки. А что касается...
Кстати говоря, здесь вот опять повторяется, это очень распространенная тоже версия, да, по поводу, что немцы не могли двигаться из-за грязи, распутицы и так далее. Но там, вроде говорят, по сводкам метеослужбы, которые...
6-го числа выпал снег. 6-го числа выпал снег, ничего, они по снегу, там были, они же вышли на шоссе, они оседлали Варшавское шоссе. Вот по шоссе бы и шли бы на Москву, если бы их подольские курсанты там не остановили. Как раз на шоссе стоит, я был там только что несколько дней назад.
Леонид, я не подвергаю это сомнению, я просто вспоминаю мемуары того же Гудериана, который столкнулся с проблемой именно дикой грязи, сырого снега и прочего, когда грузовики вытаскивали тросами танки. Проблема для них была, потому что действительно гусеницы были узкие у немецких танков, действительно они были предназначены для бросков именно по шоссе.
Ничего, для... ничего. Я думаю, что я прошу прощения, что господин Гудериан не знал, как оправдаться за то, что в конце концов он потерпел здесь поражение.
Ну, я думаю, что ему это было достаточно безразлично на самом деле.
Нет, ему не хотелось признать, что он потерпел поражение. Ну, чтобы приятнее было сказать, что его генерал Мороз погубил.
Нет, в данном случае речь не о генерале Морозе, а о количестве, даже если посмотреть хронику, сколько немецкой техники было взято под Москвой. Почему она была взята, почему они ее не вывезли? Да потому что она была непригодна к эксплуатации. Это для них была серьезная проблема, и они ее решили только к 43-му году, на самом деле. Достаточно так по-взрослому.
Кстати, здесь две просьбы от Константина из Москвы, от Александра Грандовича, тоже из Москвы, вопрос по генералу Власову, который вот Александр Иванович пишет, был героем битвы за Москву, его армия освободила Солнечный
Ну, точно, Власов. Действительно, генерал Власов был один из тех генералов, командующий армией, чьи портреты были опубликованы во всех газетах вместе с портретом командующего фронтом Жукова. Да, он орден потом получил, и звездочку на погонах, и повышением был отправлен замкомандующего фронтом. А я всегда говорил, что если бы судьба его сложилась иначе, не послали его туда командовать войсками уже фактически обреченными на поражение туда, в местной бор, то сейчас бы мы отмечали бы там какое-нибудь столетие, 105-летие, потом 110-летие героя Советского Союза, там маршала Власова, был бы он похоронен на Новодевичьем кладбище и так далее.
Или в Кремлевской стене.
Ну, в Кремлевской стене он вряд ли бы дотянул, а до Новодевичьего кладбища точно совершенно, да. Ничем генерал Власов в ту пору, в 41-м году, не отличался от других советских генералов. А что один из старей московского райкома в партии Ростокинского района, такого больше нету, Ленков Георгий Николаевич, первый секретарь, ушел на фронт, был назначен членом военного совета одной из армий, попал в плен и стал потом заместителем у Власова как раз в комитете по освобождению народов России, да. Тоже ведь рос очень быстро, он стал вторым, четвертым, потом первым, быстро рос, его так в Москве ценили, повышали.
Ну, еще два вопроса, которые мне бы хотелось задать с пейджера. Вот Татьяна из Москвы спрашивает, скажите, есть ли данные по количеству населения Москвы на 41-й год? Нигде не могу прочесть.
Значит, нет, эти данные опубликованы. Если я не ошибаюсь, 1 700 000 был на 41-й год. Примерно 300-400 тысяч уменьшилось. То, что эвакуировало, сколько-то людей увозили и рабочих с заводами. Но за счет беженцев увеличилось. Большой поток беженцев шел. Хотя потом комендант Москвы получил указание там в 20-30 километрах Москвы пускать беженцев в обход, чтобы они в столицу не попадали. Да.
Почему?
Не хотели здесь лишних людей кормить, им было нечем. Ну, не понятно. Хватало продовольствия. Возникла уж очень быстро проблема с продовольствием. Ввели, кстати говоря, сразу же, как это у нас бывает, столовые для начальства. Значит, комиссарские столовые, так называемые, в каждом районе Москвы образовали по одной столовой для начальства. И на заводах, на предприятиях спецбуфеты, что, конечно, в условиях войны вызывало омерзение.
Ну да. Вот Наташа Миронова, переводчик, нам пишет. Прекрасное предложение – возить иностранных туристов по местам нашей боевой славы. Пусть весь мир узнает, что тысячи бойцов, своими телами заткнувшие жерло немецкой пушки, остались без погребения до сих пор. Хорошо бы иностранцам полюбоваться, как живут уцелевшие ветераны, как стоят в очереди на машины с ручным управлением. Мы всегда озабочены тем, что подумают иностранцы. Может быть, тогда что-нибудь сдвинется с места, а то скоро и ветеранов не останется.
Вы знаете, мне вот, когда речь идет о непохороненных ветеранах, у меня мороз по коже. А это вот такое свойственное нашему начальству во все времена такое презрение к умершим. Это задача Министерства обороны. Министерство обороны раненые и убитые не интересует. Их же уже на фронт-то не пошлешь, и даже красить заборы не поставишь. Поэтому 60 с лишним лет прошло, а их никак не могут похоронить, и неохота им этим заниматься. А недавно, смотрю, в Красной Звезде читаю, образовали, значит, наконец, ведомство, которое должно заниматься похоронами. На первом заседании, что они решили? Угу. Просить создать заграничный представительства.
Для выявления могил.
Да. Понимаете, вот это первое, что им пришло в голову, что, значит, надо при посольствах создать там свои представительства и там сначала заняться.
Ну да, естественно. Да. Как же? Да, не на Волховском фронте, да, не там, ужасно. Где погибла уже, вторая ударная.
А там туда, вот там, где погибла там вторая ударная, туда ездят каждый год только вот ребята, значит, в отпуск свой. А там бесконечное количество трупов, они что-то находят. Все-таки кому-то узнают, хоть про родственника сообщат с опозданием на 60 лет, что с ним произошло.
Ну да. А вот смотрите, некоторые издания утверждают, что Власов в Московской битве не принимал участие. Он номинально был командиром армии, но фактически находился в госпитале, пишет.
Понимаете, Власов стал предателем и негодяя. И поскольку негодяйский, он предал, он присягу нарушил, он предал родину, он был расстрелян, я считаю, справедлив. Но при этом нельзя сразу говорить, что в детстве кошек мучил там и еще что-то делал. Ну, есть же документы. Он командовал армией, сражался нормальный, хорошо. Вообще был хороший, профессиональный, военный. И все это разговоры глупые. Он мог перебежать к немцам ведь в 41-м году. Его же армия была окружена под Киевом. Он выходил оттуда с трудом. Его был ранен, его несли и так далее. Хотел бы у немца остаться, остался. Не было у него таких мыслей в 41-м. В 42-м году попал в безвыходное положение. Тут он это и сделал. А в 41-м сражался.
Единственное, что я хочу сказать нашим слушателям, что по поводу генерала Власова, как мы уже неоднократно говорили, будет у нас отдельная программа. Я думаю, что такая фигура знаковая.
Заслуживает отдельного
разговора. Миллион человек. Под его началом.
Ну, где-то, да, 800.
Когда была построена железная дорога Москва-Ленинград через Савелово-Калязин, правда ли, что ее строили пленные немцы? Но пленные немцы, это уже
немного позже.
Это уже немножко позже, да. Так, что вы будете говорить? Расскажите про генерала, который попал в плен на Вяземском направлении, а потом при освобождении был награжден и восстановлен звание по указу Сталина. Это, видимо, для того, чтобы подтвердить гуманизм вождя. Что он не всех расстреливал, у кого-то и восстанавливал.
Нет, не всех. Несколько человек. Лукина, поскольку он ноги потерял, подержали немножко, потом выпустили, да, дали возможность своей смерти умереть, да.
Феропольские шоссе немцы строили в 46-м году. Здесь вот Нина Сергеевна из Москвы нам пишет. То есть это как раз, это, видимо, как раз пленные немцы после войны строили Симферопольское шоссе.
Вот от Вячеслава Алексеевича, инвалида Великой Отечественной войны из Выборга. Очень уважаю вашу программу. Еще раз хочу сказать, все правда. Говорю как очевидец, авиатехник 3-го истребительного полка. Но до сих пор не могу понять. Самолеты на границах, танки без обеспечения и так далее. Это бардак, предательство? Или мы действительно планировали нападение на Германию? Мне 85 лет, а я до сих пор мне не ясно. Ну, к сожалению, никто однозначно не может ответить на этот вопрос. Но военное дело – это, как мне кажется, такая штука, где любой здравомыслящий военный начальник планирует нанесение упреждающего удара. Потому что война – это не дуэль с куртуазными идти уоками. Война – это такое дело, где надо бить первым, если не хочешь потом об этом горько пожалеть. Но я думаю, мы об этом узнаем еще не скоро.
Вот знаете, как у меня к вам предложение, уважаемые коллеги, давайте включим телефоны.
Да,
и
давайте.
Поговорим напрямую, надеваем наушники, сбрасываем, да, особо настырных, и снова включаем. 783-90-25 Москва, 783-90-26, да, других городов. Слушаем вас. Есть у нас звонки, да?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, вечер. Представьтесь.
Павел. Я хотел сказать, что
вы откуда, извините?
Я из Москвы.
Из Москвы, да.
Когда мне было 12 лет, в 75-м году, я под Юхном вместе с родителями был в лесу и, можно сказать, видел все своими глазами. Мы закапывали найденных нами людей, бывших, находили остатки от места, где стояли пушки. Мне мама рассказывала, она воевала. Угу. Вот, и я это все прекрасно видел.
Спасибо вам, Павел. Спасибо вам за ваше свидетельство. Давайте 783-90-26. Пока здесь вот мы соединяемся, здесь почему-то, значит, я еще раз уточняю. У нас в гостях Леонид Млечин. Телеведущий, писатель, историк. Кстати говоря, сейчас на канале ТВЦ. ТВ-центр, извините, сейчас так называется.
Да.
Да, по субботам, да, Лень?
По субботам,
В 3 часа дня идет его как раз сериал. Да,
да, «Москва-41», да.
«Москва-41. Битва за Москву». Да. Так что сейчас смотрите. Но это я к тому, что это Леонид Млечин, а не Ноткин, не Радзиховский и не Плечин, которому здесь вот там посылают сообщение. Давайте теперь звонок. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Константин из Щелково.
Ну, какая же программа без вас?
Следующими цифрами. В составе трех фронтов, обороняющих Москву, было 800 тысяч бойцов, 782 танка, 6808 орудий минометов, 540 тысяч самолетов.
Так, откуда сведения?
Немцы превосходили по людям в 1,25 раза, по танкам в 2,2, по орудиям и минометам в 2,1, по самолетам в 1,25.
Извините, вы лично считали?
Спасибо. Ну, спасибо, Константин, за ваши сведения.
У вас тут на передаче очень подготовлено.
Зачитывают военную энциклопедию.
Ну да, военную энциклопедию.
Нет, это хорошо, когда люди интересуются военной историей.
Ведь наша цель – это пробудить интерес.
Вы явно справляетесь.
Да, ну давайте успеем еще, наверное, поговорить. Есть на звонке? Да, слушаем.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое за передачу. Хочу поделиться грустной радостью. В среду, на прошлой неделе, мы поклонились останкам нашего дяди, которого нашли прошлым летом поисковые бригады из города рядом с Вязьмой, Ярцево, из города Ярцево.
Он там воевал, да?
Он там воевал, он там погиб как раз вот в этом котле в 41-м году осенью.
Кошмар.
Ясно.
Фамилия, кстати, ваш однофамилец. Захаров Михаил Антонович.
Ясно.
Ну, через столько лет человек.
Спасибо. Кстати говоря, вот и на пейджерах нам пришло довольно много всяких вот таких эпизодов истории. Mm-hmm. Да, вот люди вспоминают о своих родственниках.
А все не знаете, как у меня уже все не записано, все это пропадает, эта история войны вот в человеческих рассказах.
Ну, она так... Есть такая фраза, в общем, аксиоматичная. Ну,
пока не похоронен последний солдат.
Да.
Еще звонки. Слушаем вас. Гудки, звонки. Это хотим живой голос, да.
Добрый вечер. Представьтесь.
Юрий Дмитриевич.
Откуда вы?
Из Москвы.
Слушаем вас, Юрий Дмитриевич.
Ну вот у моей мамы, то есть мой дядя Ваня, он вот пропал без вести, вроде бы котел. Ельня, Вязьма, Ржев. Вы неправильно называете, вот так называют обычно. То есть там больше миллиона русских было окружено.
Ну, мы это знаем, как бы официальная цифра, которая фигурирует, это все-таки порядка 650 тысяч.
Вот, я знаю, до недавнего времени один участник этот выступал в Славянском центре, и он просто плакал, потому что там все погибли, он остался жив. У него левая сторона пиджака вся в медалях.
Вот. Понятно.
Скажите, а ваш дядя тоже там погиб или выжил?
Он пропал без вести.
Пропал без вести.
Вот, теперь насчет Сталина, у него был план... Вокруг Москвы выжечь деревни все широким поясом, чтобы не было этой базы. И местное население, там, где были оккупированы эти места, они ловили таких поджигателей и выдавали немцам. Вот один из них оказался Зоя Космодемьянская.
Да, мы как раз об этом говорили перед программой. Да, может быть, мы отдельно еще расскажем, да, о том, что и Космодемьянскую просто выловили как поджигательницу. Да, да,
да. Только ее выдали не местное население, а ее выдали с ней два напарника были, которые вот ее и выдали.
Ну, их поймало местное население, они уже сказали, что вместе с ними еще и девушка. Да.
Кстати, вот все участники, вы знаете книгу Бориса Вадимовича Соколова про Жукова?
Конечно.
Вот. Ну, вот он там пишет, что Панфиловцев не 28 было, а 130, 140 погибло. Ну,
Панфиловцы — это тоже отдельная история, мы о ней, наверное, еще будем говорить. Спасибо. Вы знаете, сейчас я просто хотел еще на несколько здесь сообщений ответить. Здесь у нас очень много просьб рассказать о чем-то. Вот о боях под Нарвой в 44-м году, о блокаде Ленинграда. Я вам хочу сказать, что все будет, да, но просто надо дождаться до этого, потому что мы идем в хронологическом порядке. И, может быть, последнее, на что Леня очень быстро ты ответь, если тебя спрашивают конкретно, какую бы литературу посоветовал почитать о битве за Москву и вообще о ситуации в Москве?
Да, не могу не посоветовать никакой книжки целиковой, которую можно было прочитать, потому что книга такая еще не написана. Вот о том, о чем мы сегодня говорили, это все существует только в разрозненных, как в разрозненном виде. Это все еще надо создавать. Это к разговору о том, что история войны на самом деле не написана. И вот есть масса книг об обороне Москвы, там это лава. Есть хороший там альбом, это «Лавая Москва» и так далее. Настоящая главная книга еще не написана.
Хорошо, спасибо. И сейчас мы включим вот новый формат, как я уже говорил, Елены Сияновой. Это будут ее документальные рассказы. Мы еще окончательно не придумали название. «Биография Третьего Рейха», «История Третьего Рейха», «Черные дыры». Это у меня телефон вдруг здесь начал работать. Но это будет, тем не менее, вот документальные рассказы об истории Третьего Рейха, что называется, от истока до его коллапса. И сегодня речь пойдет о возникновении в Германии после Первой мировой войны тайных обществ, то есть тех предтечей германского нацизма.
Обыкновенная Мюнхенская улица, ничем не примечательный особняк, плотные занавеси на окнах. Внутри 9 комнат, ковры с масонской символикой, гобелены со свастиками, поверх которых девизы, написанные черной краской. Каждая буква обведена золотой каймой. «Помни, что ты немец, держи свою кровь в чистоте» или «Германия, проснись». Ничего необычного для Германии 1919 года. Таких квартир в одном только Мюнхене десятка три. Вместо свастик — орлы, молнии или черепа. Вместо «Германия, проснись» — «Германия, воскресни» красными буквами. Сходство выражений лиц посетителей в произносимых словах, настроении. Но перст судьбы никогда не тычет вслепую. Хозяин этой квартиры еще до Первой мировой войны, зачитав до дыр Блаватскую, открыл для себя обетованную землю своих арийских предков — арийскую Атлантиду, Туле, которую упоминал еще греческий географ Пифей. С тех пор у парня началось раздвоение личности. Первую звали Рудольф Глауэр. Он был и оставался сыном простого работяги-машиниста из Дрездена, честолюбивым и трезвым. Вторая громко именовала себя графом Генрихом фон Заботендорфом, рыцарем Тевтонского ордена и слыла философом, театралом и патриотом. Тевтонский орден одряхлел и погряз в ритуалах. «Масонство на пути вырождения. Мы создадим свой орден, чтобы освободить немцев, уравнять избранных, и так мы станем братья», — говорил этот человек. В конце 1918 года он впервые собрал у себя дома нескольких офицеров, журналистов, двух преподавателей университета и одного поэта, и произнес перед ними речь. Через неделю он собрал их снова и устроил ритуал посвящения в новый орден под названием «Туле». С тех пор так и повелось. Перед новичками, в числе, как правило, 10 человек, фон Заботендорф произносил речь, правда, уже не у себя дома. Затем, после повторной проверки каждого, отобранные в основном по статусному и расовому признаку, приглашались в тот самый особняк и проходили обряд посвящения. Над этим обрядом, безусловно, поработали оба — и мистик-граф, и сын машиниста. Здесь был и мало кому понятный отказ от арфы, полстакана бычьей крови и 3 последовательных плевка на 3 слова «свобода, равенство, братство». плюнуть на третье слово посвящаемому, как правило, было уже нечем. Но это так и задумывалось. Через год, в 19-м, мюнхенский филиал ордена Туле насчитывал около 200 человек. Однако к концу года приток новичков сделался довольно хилым. То ли веселый Мюнхен исчерпал себя, то ли подули какие-то новые ветры. В феврале 19-го магистр произносил речь всего перед четырьмя парнями. Из верденской мясорубки, без рук и без ног, с выжженными глазницами, сердцами, налитыми злобой, вы вернулись в землю урезанную и оскверненную. Где ютиться германскому духу? Где ему черпать силы? Я укажу вам эту землю. Но не ищите ее на картах. Дайте ей место в сердцах своих, и мы возродимся. Пока фон Зиббентендорф, скрестив руки в соответствии с руническим знаком «Лак», двойной отпор, говорил, Глауэр нервничал и присматривался. По поводу первого кандидата грызнил двух ипостасей не случилось. Юноша по фамилии Флик, белокурый, высокий, сероглазый, идеальный экземпляр. Однако, будь он хоть зеленым карликом, все равно был бы принят, поскольку был сыном самого Фридриха Флика, металлургического короля. Второго, черноволосого, угрюмого молчуна по прозвищу Русский, за то, что учился в Москве, звали Альфред Розенберг. Глядя на него, фон Зиббентендорф морщился. Но Глауэр напомнил своему альтер-эго, что парень неплохо пишет, и что собирать немцев со всех краев света — великое дело. «Мы разделенный народ, помни это», — добавил он. Розенберга приняли. Глауэр принял бы и третьего, графа Арко Валли. Но этот молодой офицер, белокурый и синеглазый, был с большой примесью еврейской крови. И тут фон Зиббентендорф сказал твердое «нет». По поводу четвертого ипостаси сошлись. Летчик, два железных креста, ранение под Верденом, зеленые глаза и квадратная челюсть. Тип скорее ирландский, но наследник крупной торговой фирмы. Зовут Рудольф Гесс. Через неделю, проговорив слова клятвы, хлебнув бычьей крови, дважды плюнув и прочее, трое сделались обладателями заветного символа ордена Туле, значка со свастикой, мечом и венком. А отторгнутый граф Антон Арко Валли позвал друзей, лейтенанта Рудольфа Вагнера и студента Рудольфа Гесса, в мюнхенский ресторан «Байрише Хоф». И, хлебнув французского коньяка, долго говорил им о Блаватской, о Гербигере и его ледниковой космологии, о лунах, о полой земле, о свастиках на ступнях Будды и свастиках на развалинах синагоги в Тевериаде, об истинном братстве истинно избранных. Когда друзья, пораженные широтой его познаний в области, в которую сами только вступали, попытались его успокоить, он стукнул кулаком по столу и, поднявшись, поклялся пройти посвящение единолично. «И не на телячьей крови! Сами ее глотайте, тешьте себя!» — кричал пьяный граф, пока Вагнер и Гесс его выводили. «Я вам покажу пример. Не я, так мое дело с вами останется». Подумай, какая связь между бредом Блаватской, какими-то фантазиями какого-то Гербигера и нашей оплеванной умирающей страной, старался урезонить его Гесс. Ты слишком трезв, трезвым не изменить мира. Какая связь? Я вам покажу, какая, был ответ.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.